Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Когда Дина Верни впервые переступила порог мастерской прославленного Аристида Майоля, ей едва исполнилось 15 лет. Знаменитому скульптору было тогда 72, и его уже много лет мучила творческая депрессия. Дина стала музой Аристида Майоля и его верным другом в последнее десятилетие жизни мэтра. Анри Матисс и Пьер Боннар, хорошо знавшие Майоля, объясняют необыкновенное вдохновение, с которым он творил свои последние годы, именно присутствием в его жизни юной Дины Верни. Мгновенно очарованный необычной красотой девушки, Майоль предложил ей плату – 10 франков за сеанс. Огромные деньги для бедной семьи музыкантов, эмигрировавших из нищей и голодной Одессы в Париж. И без того ревнивая мадам Майоль была в ярости. Какая-то нахалка из России заполнила всю жизнь ее мужа. Да, Дина стремительно ворвалась в жизнь Майоля и стала для него музой, подругой, самым близким человеком до конца его дней. «Ты похожа не на русскую, Диди, а на каталонскую крестьянку. Девушек твоего типа было много в моем родном городке», — сказал ей как-то Майоль. «Но я еврейка, я не русская», – с вызовом ответила Дина. Она и правда была похожа на пышущую здоровьем деревенскую простушку, а позже – на настоящую одесскую тетушку. Ее красота заключалась в спокойной, естественной уверенности настоящей женщины в сочетании с тем, что можно назвать отчаянной безбашенностью, отвагой, и этой внутренней силой светилось ее лицо и тело. Верни приходила в мастерскую Майоля почти каждый день и позировала по 3 часа. На многих ранних работах ее голова неизменно наклонена вниз, а взгляд очень сосредоточен. Дина в это время делала свои уроки. Она училась в Сорбонне. Майоль даже смастерил специальную подставку для ее учебников. Кстати, родители совершенно не возражали против того, чтобы Дина позировала Майолю. Собственно, знакомство состоялось через приятеля отца Дины, архитектора Жана Клода Донделя. Тот однажды заметил Майолю, что знает девушку, странным образом похожую на тех женщин, которых Майоль писал и лепил. Мол, это совершенно его тип, только лучше, потому что она совсем юная и находится в поре своего цветения. Дина Айбиндер родилась 25 января 1919 года в еврейской семье в Кишиневе. В 1925 году, когда девочке было 6 лет, семья переехала в Париж. Отец Дины, Яков Айбиндер, и сам был человеком творческим и мечтал сделаться своим в кругах парижской богемы. Впрочем, дела его шли не блестяще. Во Францию они приехали с 6-летней дочерью Диной из нищей и голодной Одессы, где только-только у пианиста Якова Айбиндера наметились первые успехи. Но пришлось уносить ноги. В Париже Яков сумел устроиться топером немого кино, что было очень неплохо. Жена давала частные уроки музыки, так что на скромную жизнь более-менее хватало. Но надо было давать образование подрастающей дочери. Поэтому отец Дины с удовольствием ухватился за такую возможность. Яков рассудил, если Дина станет позировать признанному во Франции скульптору, то сумеет, по крайней мере, войти в круг известных и приличных людей, завязать связи, которые ей потом пригодятся. Возможно, если бы Майолю было лет 50-60, он был бы не так спокоен, что его дочь позирует обнаженной. А в этой ситуации он ничего предосудительного не нашел. Дина, между тем, была моделью от Бога, такой, о которой художник может только мечтать. Говорят, Майоль, придав ей нужную позу, замирал и подолгу сидел неподвижно, любуясь созданным шедевром. Впоследствии Дина скажет: «Арестит вылепил и сформировал меня как личность, а я стала для него идеалом вечной гармонии». Скульптуры, изображающие ее, и сегодня украшают сад Тюильри. В 1939 году Майоль укрылся от ужасов подступающей Второй мировой войны в своем доме на юге Франции, у подножья Восточных Пиренеев. Дина, принимавшая активное участие во французском сопротивлении, в это же время начала сотрудничать с группой американского журналиста Вариана Фрая, который помогал беженцам перебираться из оккупированной Франции в Испанию. Без ведома Майоля Дина выступала проводником, что было вдвойне опасно, поскольку была еврейкой. Отец Дины был в числе погибших в Освенциме. В конце концов, ее все-таки задержала французская полиция. В первый раз ее освободили. Времена еще можно было назвать условно-демократичными. И нанятый Майолем адвокат смог доказать в суде невиновность подзащитной. Куда опаснее стал следующий арест. Дина попала в гестапо. В заключении она провела 6 длинных и мучительных месяцев. Обвинений хватало. Еврейка, подпольщица. Это означало, что перед тем, как отправить ее в концлагерь, где уже погибли родители Дины, ее будут пытать и допрашивать. И опять Майоль нашел способ освободить ее. Напугал ли ее арест, сломал ли? Ничего подобного. После освобождения она еще несколько дней разносила по адресам родных записки других заключенных. 1944 год стал для нее трагическим. В автокатастрофе погиб Майоль. Все свое имущество, в том числе творчество и права на него, он завещал своей верной музе и помощнице. С того дня целью своей жизни Дина сделала создание в Париже музея Аристида. Это удалось ей лишь в 1995 году, когда самой Верни уже исполнилось 76. На открытии присутствовал президент Франции Жак Ширак. Музей был открыт по ее собственной инициативе. Год за годом Дина скупала квартиру за квартирой в доме на улице Гренель. Для этого ей даже пришлось продать часть своей коллекции антикварных кукол, лучшей коллекции в мире. Одна только игрушка «Клоун в маске» ушла за 1,5 миллиона франков. Догадывался ли Майоль, что из его музы получится такая прекрасная бизнес-леди? А вот отец Дины, Яков Айбиндер, вероятно, догадывался, поддерживая знакомство и союз 15-летней девочки и 72-летнего прославленного скульптора. В 1959 году Верни приехала в СССР. Она познакомилась и подружилась с Ильей Кабаковым, Эрнстом Неизвестным, Михаилом Шемякиным, Оскаром Рабиным, Владимиром Янкелевским и другими художниками-нонконформистами. С того самого мгновения помощь в продвижении русского искусства на Западе стала главным делом ее жизни. Кроме того, домой она увезла тогда несколько писем о жизни заключенных в ГУЛАГе. Тексты выучила наизусть. Она знала, на таможне непременно обыщут и с таким багажом не выпустят. Во Франции Дина выпустила пластинку, на долгие десятилетия сделавшую ее персоной нон-грата в Союзе и культовой фигурой для интеллигенции Москвы и Парижа. В жизни Верни было немало мужчин, но каждый из них знал, что главным навсегда останется великий и бессмертный Аристид Майоль. Дина вышла замуж за скульптора Жана Лоркена. и родила ему 2 сыновей. Однако с ее неугомонным характером не могли смириться ни второй муж, ни третий, барон Дюпольт. Увы, она не была создана для семейной жизни. Дина Верни умерла 20 января 2009 года, не дожив несколько месяцев до своего 90-летия. Последними были ее слова: «Я ухожу к Майолю». Сегодня в парижском парке Тюильри горожане и туристы могут любоваться 1,5 статуй, но мало кто из гуляющих знает, что для этих композиций «Река», «Воздух», «Гармония» и других позировала девушка из России, которая впоследствии превратится в благополучную парижанку, галеристку, искусствоведа, кавалера Ордена Почетного Легиона. Но это совсем не помешает ей в начале 60-х выпустить пластинку с песнями русского тюремного фольклора, который она так тонко прочувствовала и выразила с едва заметным акцентом иностранки.
А ты хохочешь, ты все хохочешь, кто-то снял тебя в полный рост, хороводишься с кем захочешь, за 7000 отсюда вьешь, хороводишься с кем захочешь, за 7000 отсюда вёрст. А у меня здесь, что у меня здесь? Снег да вьюга и мороз берёт в тиски. Но мне жарче, чем тебе на юге, от ревности и от тоски. Но мне жарче, чем тебе на юге, от ревности и от тоски. Весь простуженный, обмороженный, я сквозь ватник пронесу тело нежное, фото южное по луговую твою красу, тело нежное, фото южное по луговую твою красу. А ты хохочешь, ты все хохочешь, совсем раздетая в такой мороз, хороводишься с кем захочешь, за 7000 отсюда вьешь, хороводишься с кем захочешь, за так много отсюда вёрст.
Любви старинные туманы, книга поколений.
Петербургский автограф. Автор и ведущая Ольга Смирнова. Каждое воскресенье в 17:10.
Биография как история.
новости дня.
Самая оперативная информация.
Рассказ о главных событиях дня.
Комментарии экспертов.
Слушайте по будням в 18 часов 10 минут.
Новости дня. Вы узнаете первыми.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Актрису Евгению Ханаеву по праву можно было назвать представителем золотой молодежи. Ее отец Никандр Ханаев, знаменитый оперный певец, был любимцем Сталина. При этом родители Евгении были категорически против желания девушки получить профессию актрисы. И она поступила в МГУ, на юридический факультет. Правда, одновременно поступила она и в Щепкинское училище на актерский. Так и училась весь год в двух учебных заведениях. Но когда узнала об открытии школы-студии МХАТ, сразу же подала документы и поступила туда. МХАТ был ее мечтой. Представителями столичной элиты на курсе оказалась она и Константин Градополов, сын прославленного советского боксера и киноактера Константина Градополова. Однокурсники открыто сомневались в наличии актерского таланта и у Жени, и у Кости. Возможно, именно это способствовало их взаимному сближению. Они держались вместе во время занятий, а после долго-долго гуляли по Москве, и Женя кормила Костю бутербродами. Чувства их были искренними и светлыми. После окончания школы-студии влюбленные поступили в один театр и уже планировали свадьбу. Но отец Евгении Никандр Ханаев неожиданно воспротивился браку. Он считал Константина недостойной партии для дочери. Он категорически не хотел видеть в роли зятя артиста. Узнав об этом, папа Кости возмутился и просто запретил сыну видеться с любимой девушкой. Молодые люди оказались в ситуации Ромео и Джульетты. Под давлением обстоятельств они расстались. Много лет спустя Константин Градополов приходил на могилу Евгении. Он разговаривал с ней, как с живой, и было понятно, его любовь так и осталась тем чувством, которое он пронес через всю жизнь. Евгения Ханаева недолго оставалась в одиночестве. На одной из новогодних вечеринок она познакомилась с сыном главного бухгалтера МХАТа Анатолием Успенским. Молодой человек приложил довольно много усилий, чтобы завоевать сердце девушки. Он ежедневно дарил ей огромные букеты цветов, доставал дефицитные французские духи. И в конце концов она ответила согласием на его предложение. У нее тогда почти не было ролей в театре, да и в кино она еще не снималась. Возможно, тогда актрисе показалось, что она сможет найти свое счастье в семье и материнстве. Евгения и Алексей расписались. В 1953 году у них родился сын Владимир. Но Евгении Никандровне все меньше хотелось бывать дома. Она задерживалась в театре, а иногда и вовсе оставалась там ночевать. В 1966 году она попросила у мужа развод. Она никогда не делилась с коллегами своими переживаниями. Многие из них даже не догадывались о том, что происходило в ее жизни. лишь заметили, как часто она проводит время с актером Львом Ивановым. Злопыхатели даже звонили домой актрисе и рассказывали ее 12-летнему сыну подробности жизни мамы. Тогда-то и приняла Евгения Никандровна решение о разводе. Сын остался с отцом. Актриса просто пропала из их жизни. Она не звонила, не просила о встречах. Казалось, что она просто вычеркнула из жизни свою семью. Сын видел маму только на экране. Не понимая причин, почему она отказывается с ним общаться, он смотрел фильмы с ее участием и, конечно, переживал. При этом отец ни разу не сказал о бывшей жене ни одного плохого слова. По утверждениям коллег, Евгения Никандровна была очень деликатным, благородным и порядочным человеком. Отказ от общения с собственным ребенком мог быть той расплатой за любовь, которую актриса назначила себе сама. Ведь она действительно любила и ушла из семьи, исключая возможность вести двойную жизнь и лгать близким людям. Лев Иванов был женат и не мог оставить больную жену. Впрочем, Ханаева никогда этого и не требовала. Она была просто счастлива находиться рядом с любимым, слышать его голос, держать в руках его руку. Она возвращалась домой на собственном автомобиле и резко затормозила, стараясь избежать столкновения. Голова актрисы в этот момент сильно откинулась назад. Произошло смещение позвонков, после чего у актрисы начались сильные головные боли. Вскоре они вроде бы как прошли, а через месяц вновь вернулись. Она обращалась к врачам и целителям, но ей не помогало ничего. Актриса каждый день выходила на сцену, снималась в кино и лишь изредка жаловалась коллегам на невыносимые муки. Доходило до того, что, стоя у открытого окна собственной квартиры, она всерьез думала о самоубийстве. В результате смещения позвонков у нее развелась опухоль. И лишь тогда она позвонила сыну. Они встретились. Владимир не задал ей ни единого вопроса о прошлом. Она тоже не поднимала эту тему. В 1987 году ей предложили операцию, честно предупредив, результат ее непредсказуем. После операции она так и не вышла из комы. Она не узнала о присвоении ей звания народной артистки СССР и не вышла на сцену МХАТа после его разделения. Она ушла из жизни 8 ноября 1987 года. Через 3 года скончался Лев Иванов, не сумев справиться с потерей любимой женщины.
Любви старинной.